Владимир Кощеев. Корсаков. Том 3. Эпизод 1. Читает Алексей Шмелев. Глава 1. Центральное отделение жандармерии. Дверь в кабинет приоткрылась, и вошедшая молодая унтер-офицер, переступив порог, поклонилась. «Ваше императорское высочество, Ларионов доставлен», — сообщила блондинка. «Спасибо, Верочка, сейчас пойдем», — ответила Анна Павловна, не отрывая взгляда от монитора, на котором что-то читала. Родная сестра великого князя, курирующего жандармерию, редко пользовалась своим положением. Однако никому в ведомстве и в голову бы не пришло оспаривать ее право здесь находиться и работать. Формально Анне Павловне Долгоруковой никто подчиняться не должен был. Однако Виктор Павлович однажды уже задал вопрос своему подчиненному, почему запрос его сестры был проигнорирован. Больше подобных инцидентов не случалось. «Все, я готова», — с милой улыбкой объявила Анна Павловна, выключая компьютер. «Проводишь старушку, Верочка?» Унтер-офицер снова поклонилась. «Никакая вы не старушка, ваше императорское высочество. Вам еще жить и жить», — возразила она. «Эх, был бы твой отец постарше, я бы, может, еще раз замуж вышла». С родительским теплом в голосе вздохнула Долгорукова. «Вон какая у него ладная дочурка выросла. Ну, пойдем». Вера Дмитриевна пошла впереди, ведя великую княгиню по коридорам жандармерии. Они быстро спустились в подвал, и Анна Павловна практически мгновенно перестала понимать, где именно они находятся. Если бы не гвардейцы Долгоруковых, стоящие на каждом повороте, может быть, она бы и переживать начала. Ведущий ее унтер-офицер уже думал о том, почему именно ее затребовало себе ее императорское высочество. Да, отец был знаком с великой княгиней и, по страшному секрету, когда считал, что умирает от болезни, рассказал дочери о том, как однажды чуть не стал великим князем. Однако говорить об этом, а тем более показывать свою осведомленность перед самой Анной Павловной, Вера не собиралась. Карьера строится трудно и долго, а вылететь со службы можно по щелчку пальцев. Великая княгиня не просто милая старушка, приветствующая всех улыбкой и всегда находящая слова для того, чтобы подбодрить. Да, она добра и открыта к окружающим. Ровно до тех пор, пока ты не угрожаешь каким-либо образом правящему роду. Женщина, которая официально курировала благотворительные фонды Долгоруковых, была страшна в гневе. Как бы не страшнее ее императорского величества Железной Екатерины. И интерес со стороны великой княгини откровенно напрягал унтер-офицера. «Мы пришли, ваше императорское высочество», объявила Вера Дмитриевна, открывая одну из совершенно одинаковых на первый взгляд дверей. «Прошу». Внутри оказалось помещение куда более мрачное, чем кабинет, в котором ранее сидела Анна Павловна. Суровый угольный цвет стен, прикрученный к полу металлический стол с несколькими стульями и зеркало, матовое, отражающее помещение, но при этом создающее впечатление, что допросное меньше, чем есть на самом деле. Нашлось место и четырем камерам по углам, конечно же, и бойцу в полной экипировке, застывшему у сидящего на стуле мужчины. За столом, прикованный к столешнице, сидел Илья Григорьевич Ларионов. Его взгляд чуть плыл, но все же, когда Анна Павловна переступила порог, бывший глава корпуса целителей поднял голову и осознал, кто перед ним. «Ваше императорское высочество!» Он попытался встать, но фиксаторы на руках не позволяли этого, поэтому мужчина лишь склонил голову. «Верочка!» — обратилась к унтер-офицеру ее императорское высочество. «Принеси мне водички, будь добра!» «Конечно, ваше императорское высочество!» Отозвалась та и с радостью покинула допросную. Влезать в интриги такого уровня и слушать, о чем будут говорить между собой первые лица государства? Нет уж, спасибо. Хватит и того, что коллеги видели, как Вера Дмитриевна Воронина сопровождала великую княгиню. Это само по себе улучшит отношения на службе со стороны других офицеров. Но совать голову в придворные склоки – жизнь дороже. Если чему-то и научил Веру Дмитриевну рассказ отца о том, как он провел ночь в покоях великой княгини, так это тому, что наутро он первым же делом исчез из ее жизни и никогда не вспоминал о случившемся. И только потому дожил до старости. «Ну что же, Илюша», — ровным тоном, совсем не тем, каким только что разговаривала с унтер-офицером, проговорила Анна Павловна, садясь напротив Ларионова. «Теперь, когда нам никто не мешает, рассказывай, наконец, кто же приказал тебе делать все то, что ты делал?» Особняк дворянского рода Корсаковых, кабинет главы рода. Иван Владимирович Корсаков. «Думаешь, это хорошая идея?» Вопрос матушки был ожидаем. Как и то, что я не собирался скрывать от нее просьбу Василия Алексеевича. Анастасия Александровна, глава рода, теперь графского, и утаивать от нее информацию мог только полный дурак. Если совет рода уже приговорил Алексея Максимовича к смерти, наше вмешательство может положить начало конфликту, продолжила матушка. Вот именно поэтому и нужно поддержать Василия Алексеевича, кивнул я. Лопухины сейчас выпали из политики, делят власть внутри рода. И что выкинет Василий Алексеевич, никто не знает. Он в отчаянии и способен на все. С сомнением выдала матушка. Кроме того, что Алексей Максимович будет нам обязан за свое спасение, есть и другая причина помочь ему. Знакомый враг лучше неизвестного. От него хотя бы понятно, чего ожидать. А нам только что передали собственность Лопухиных во владение. Да, формально имение принадлежало Шереметьевым. Однако мы же не верим всерьез, что у Лопухиных не возникнет идеи, как расширить свои активы. Алексей Максимович мог принимать удары судьбы стойко. Вон он сколько лет положил на то, чтобы его сын стал потенциальным императором. При всем том, что я осознаю, насколько он опасен и влиятелен, глава рода Лопухиных – человек последовательный и рассудительный. А что мы знаем о членах его рода, главах боковых ветвей? Что они есть, и на этом все. Анастасия Александровна покрутила в руках перьевую ручку, не глядя на меня. Не хотелось мне напоминать матушке о ее бывшем муже, однако без этого именно сейчас никак не обойтись. Увы, история с папашей закончится, вероятно, только после его смерти. Я не верю, что он перестал играть и влезать в долги. Лудомания просто так не проходит. А значит, рано или поздно, но его все равно прикопают в каком-нибудь леске Подмосковья. Василий Алексеевич предложил мне информацию о местонахождении отца, добавил я и тут же заметил, как напряглась матушка. Конечно, я отказался от этой сомнительной радости. Однако сам факт, что наследник рода этой информации обладает, наталкивает на определенные мысли. Глава рода встряхнулась и взглянула на меня чуть потемневшим взглядом. «Какие же?» — спросила она. Я побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, в котором сидел, и вздохнул. «Что раз они все это время знали, где он?» — произнес я. «Значит, Алексей Максимович за ним следил. Спрашивается, почему его вообще волновала судьба твоего мужа и нашего отца?» Я вижу только два варианта. Либо для того, чтобы при необходимости с его помощью надавить на тебя, вернув бывшего супруга, либо для того, чтобы продать нам месть. Матушка задумчиво смотрела на меня несколько секунд. «Ты полагаешь, что я выскочила замуж под влиянием?» озвучила она результат своих размышлений. «В Выборге я столкнулся с одной особой», кивнул я. Ее даром был животный сексуальный магнетизм.